Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта програма Євразум.
І самая важная падзея і сэнсы панядзелка 22 верасня.
Беларуска-польская мяжа застаецца закрытай.
Ну і я молчу уже о том, как мы теряем свое любое свое значение, наш смысл последний для Китая.
Сваякі і сябры беларускіх палітвязняў сустракаюць блізкіх на волі. Пра што варта думаць дыяспары?
Вот представьте, если мы примем следующую партию не 50 человек, а 1000.
Ларыса Шыракова пра непалітычныя чалавечыя трагедыі, якія пабачыла ў калоніі.
Да, кошт высокі. Вот прям так с погружением займацца даследчыцкай дзейнасцю. Але, конечно, карысна. Было карысна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Китайская делегация сустрэлася ў Мінску з Александром Лукашенком. У Палацы незалежнасці абмяркоўвалі Польшчу.
Падчас размовы Лукашенко быў вымушаны прызнаць, што закрыццё беларуска-польскай мяжы прыносіць нязручнасці Китаю, але ўсю адказнасць пераклаў на Варшаву. Вось што ён кажа.
Очень много разного рода инсинуаций по поводу, в том числе, наших отношений с Польшей и закрытию границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков, политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики, но нисколько не экономический, поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит. Поэтому я хотел бы с вами один на один, если вы не против, после нашей встречи, такой короткой беседе, рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси, ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств.
Думку пра тое, на карысць якіх краінаў Польшча грае ролю каня-скакуна ў публічнай прамове, Лукашэнка не развіў. Але чаму ўвогуле Кітай пераймаецца праз закрытую мяжу з Беларуссю?
Вядома, справа ў грошах. За дзень да таго, як Польшча заявіла пра закрыццё мяжы, першы грузавы цягнік адправіўся з краіны па новым шоўкавым шляху ў Кітай праз Беларусь. У вагонах былі тавары з усяго Еўрасаюза, вырабленыя пад замову мэбля, гульнявае абсталяванне, лыжныя экіпіроўкай і іншыя. Карацей, момант для закрыцця мяжы абралі найлепшы і дакладна прыцягнулі ўвагу Кітая да рэгіёна.
Мяжа закрылася ў дзень, калі на тэрыторыі Беларусі распачаліся сумесныя з Расіяй вайсковыя вучэнні. Але з канцом вучэнняў яна не адкрылася, і палякі кажуць, што узнавіць рух людзей і тавараў дазволяць толькі тады, калі сітуацыя на мяжы стане бяспечнай.
Міграцыйны крызіс так і не скончыўся, і дагэтуль Беларусь не перашкаджае намаганням нерэгулярных мігрантаў патрапіць у Еўрасаюз праз беларуска-польскую мяжу.
За апошнія тры дні 340 мігрантаў спрабавалі трапіць праз беларуска-польскую мяжу па-за пунктамі пропуску. З тэрыторыі Беларусі ў польскіх памежнікаў ляцелі камяні.
У адносінах Беларусі і Польшчы іскрыць з іншых прычынаў. Нядаўна ў краіне затрымалі па падазранню шпіянажы польскага манаха. Што павінна здарыцца, каб Варшава, якая ўжо даўно папярэджвала Беларусь пра магчымасць поўнай блакады мяжы, зноў адкрыла яе і для тавараў, і для людзей? Рэдактар Еўрарадыё Дмітр Лукашук распытаў пра гэта эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага.
Но на самом деле, со стороны поляков было бы очень красиво, как если Лукашенко пойдет на какие-то мелкие уступки, со стороны поляков было бы очень красиво, там, не знаю, почем бы-то вот отпустит, например, да, сказать, да, окей, мы видим шаги навстречу, мы делаем шаг навстречу, и открыть не грузовые переезды, да, а переезды для людей.
Ну, до речи, у свой час, год тому там те более, аккурат-таки на это, та самая была размова, что выпускаете почем бы-то, вот это и помежный переход, звычайный, открыть. мы открываем.
Вот, вот, вот. Это было бы на самом деле, ну, я не знаю, как, до чего это дойдет, да, но вот именно такой вариант, он был бы действительно со стороны польского правительства очень красивым. То есть, с одной стороны, давление на Лукашенко сохраняется, с другой стороны, мы говорим, что да, мы увидели шаги навстречу и тоже делаем шаги навстречу. Ну, и что вы скажете? Вы же не скажете, что, а, нет, это плохо, вы открыли для людей, а для грузов нет. Ну, то есть, как бы, некрасиво будет говорить. Так, надо будет сказать спасибо и делать следующий шаг навстречу. Ну, я бы хотел сказать вот такой момент, что вот эти формулировки, которые мы слышим со стороны Польши, о том, что граница откроется, когда это будет полностью безопасно, да, это же на самом деле дает возможность очень широкого толкования, да, то есть, как бы, ну, они не говорят там, если прекратятся атаки мигрантов на границу, если отпустят почёбу, если отпустят монаха. Это очень широкая возможность широко толковать и возможность, на самом деле, большое поле для маневра они оставляют для себя, то есть, там, и после того, как выпустят там почёбу-то монаха других польских граждан, ну, граница может и по-прежнему не открыться. А как, а что такое полностью гарантировать безопасность, ну, я вот себе плохо представляю, на самом деле, да. И если говорить о том, что, ну, прекратились атаки мигрантов на границу, допустим, да, ну, окей, так они сегодня прекратились, завтра возобновятся. Как бы тут нет, я не очень представляю, какие полные гарантии там белорусские теперешние власти могут дать Польше, что это все будет безопасно.
Ну, да, там скончыліся вучэнні Захад 2025, а глядзіш там праз пару месяцаў якія-небудзь чарговыя вучэнні і зноўку там каля межы Польшчы там ці яшчэ з якімі-небудзь там планам вучэнняў, якія могуць насцярожыць людзей. Ці чарговыя там гэты сіліконавыя, ці як ён там Лукашэнка сказаў, там некія там пластыкавыя БПЛА паляцелі. І што они там напалохаліся такія? Понимаеш ли, прилетели и не испугались. У нас вон там у нашем мирном небе постоянно гойсуют туда сюда, а мы не боимся, вон бульбу копаем себе и все.
Да, на самом деле же, да, и учения никакие не нужны проводить. Ну вот, мы же видели учения, пока были учения, все было тихо, учения закончились, там вот российский самолет залетел куда-то там, да, кибератака на европейские аэропорты. То есть, ну, не нужны никакие учения, чтобы отправлять там с территории Беларуси очередные беспилотники. Вот, поэтому, ну, и поэтому я не представляю себе, какие гарантии безопасности должны быть даны.
А насколько увогуле балюча гэта закрыццё б'е не толькі па іміджу Беларусі як партнёра, але і па яе кашальку, працягвае Андрэй Маховскі.
Ну і на самом деле, если граница будет простаять закрытый продолжительный срок, то, честно говоря, по моим таким прикидкам, это для Беларуси будет, наверное, ущерб, сопоставимый с санкциями на калий. Возможно, даже больше. То есть, несмотря на то, что у нас там как бы упала торговля с Евросоюзом, и вот то, что отмечают в этом году, она еще больше сократилась. Ну, там не только это, там очень много факторов.
То есть это в основном вот те гроши, которые отрымливает бюджет за транзит.
И это тоже. И это тоже. Ну, там посчитали же, да, вот сообщество железнодорожников посчитало, что 500-600 тысяч вот этой цифры, ну, известная, да, только железная дорога теряет день. То есть, ну, это получается под 200 миллионов в год, ну, как бы, а это же только железная дорога. Но не только это, на самом деле, нет. Это-то как раз такая, ну, верхушка айсберга вот этих проблем, потому что там проблем больше. Ну, во-первых, у нас есть торговля с Евросоюзом. Она упала, это правда. Там в прошлом году это было всего 900 миллионов, нет, 1 400 000 000 долларов в прошлом году мы поставили в Евросоюз. Ну, это, кстати, если так считать, Евросоюз на третьем месте, рынок третий по значению для Беларуси после России и Китая. Все еще, несмотря на все санкции, да. Вот когда там Лукашенко идет в эту Африку, то надо понимать, что во все африканские страны, вот во все, весь африканский континент, они продали товаров в прошлом году на 500 миллионов, и это был грандиозный рекорд, который в этом году повторить не получается. Да? Вот, поэтому, ну, миллиард... Ну, это, ну, и это тоже не самое главное. Там есть еще европейский импорт в Беларусь. А что такое европейский импорт в Беларусь? Мы без этого импорта все равно жить не сможем. Потому что он все равно нам нужен. Если он будет... То есть он все равно каким-то образом к нам будет
европейский
поступать.
Европейский импорт в Беларусь. Ты говоришь про яблоки польские?
Ну, польские яблоки – это вообще отдельная история. Да, это вообще абсолютно отдельная история. Вот, ну, вот на самом деле... Ну, да, да, сейчас я вот про...
Ну, до яблок давай, да, мы, да, вернемся, давай.
Да, да. Вот, потому что... Ну, смотри, то есть этот импорт все равно будет заходить в Беларусь каким-то другим образом. Там, ну, через Турцию, например, как это сейчас, или через Россию. Но если его возить дальше, то он же, соответственно, будет дороже, да? Ну, это же очевидно. далее. Если его возить через Литву и Латвию тоже, то с учетом загруженности той границы он тоже будет дороже. Мы смотрели, что видим сейчас, что перевозчики говорят, что цены на перевозки в Беларусь выросли уже в 2,5 раза из Евросоюза. То есть, ну, а что такое импорт, который, цена которого растет? Это уже давление на инфляцию, потому что, ну, эти же цены отобьются на ценах белорусских, и это уже, и это значит, что рост цен будет больше. Поэтому, ну, и это тоже. Ну, и я молчу уже о том, как мы теряем свое, любое свое значение, последнее, почти последнее, что у нас оставалось, наш смысл последний для Китая. То есть там еще остаются дешевые калийные удобрения, но все-таки транзит, он был гораздо важнее.
Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, ён паразважаў пра тое, што губляе Беларусь, пакуль застаецца закрытая мяжа з Польшчай, і як гэтыя падзеі бачаць кітайскія партнёры.
Далей у праграме Еўразум.
Сваякі і сябры беларускіх палітвязняў сустракаюць блізкіх на волі. Пра што цяпер варта думаць дыяспары?
Вот представьте, если мы примем следующую партию не 50 человек, а 1000.
Ларыса Шчыракова пра непалітычныя чалавечыя трагедыі, якія пабачыла ў калоніі.
Да, кошт высокі. Вот прям так с погружением займацца даследчыцкай дзейнасцю. Але, конечно, карысна. Было карысна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Мілане завершил працу выканаўчы комитет МАК. По выніках пасяджэння стало вядома, что беларускія атлеты с нейтральным статусом, якія прайшлі кваліфікацыю, змогуць выступіць на зімовых олімпійскіх гульнях 26 года на тых же умовах, что и у Парыжы. Тады у летней олімпіядзе удзельнічалі 32 спортсмены с беларускімі и расійскімі пашпартамі. На сёння права стартаваць у нейтральным статусе надалі конькабежцы и лыжные альпіністы. У біятлоне, лыжных видах и хоккей беларусы пакуль не дапушчаныя. Беларуска Марыя Жодзік заваявала срэбра чэмпіянату свету па лёгкай атлетыцы. Скакуха ў вышыню, якая выступае за Польшчу, заняла другое месца на спаборніцтвах у Токіа. Жодзік абнавіла ўласны рэкорд, узяўшы планку на вышыні 2 метры. Беларуска апярадзіла ўкраінку Яраславу Магучых і стала адзінай медалісткай ад Польшчы на гэтым сусветным першынстве. У 20-м годзе Жодзік падпісала адкрыты ліст беларускіх спартоўцаў супраць гвалту, а ў 22-м асудзіла напад Расіі на Украіну і пераехала ў Польшчу. Цяпер яна жыве і трэніруецца ў Беластоку і ўжо паспела выступіць за Польшчу на Алімпіядзе ў Парыжы. Лідар чэмпіянату Беларусі па футболі МЛ Віцебск пацярпеў другую паразу запар. У 22-м туры ў Гродні букмекеры прайгралі Нёману з лікам 1-3. Але ж і Славія, якая ідзе на другім месцы, таксама прайграла дома Дынама Брэст з лікам 0-1. Барацьба за золата чэмпіянату працягваецца, але ж без інтрыгі. За 8 тураў да канца турніру МЛ Віцебск упэўнена лідзіруе. У другой лізе беларускага футбола працягваюць здзіўляць незвычайнымі прызамі для лепшых гульцоў матчаў, ідучы ў еўрапейскіх трэндах. Так, пасля сустрэчы Тарпеда Білас і Мёраў, якая завершылася з лікам 5-1, нападаючы аўтазаводцаў Іван Сіўкоў атрымаў у якасці ўзнагароды шампіньёны, а паўабаронца Мёраў Дмітрый Вашкель вядро журавінь. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Ад пазамінулага тыдня важнейшай тэмай для беларусаў застаецца вызваленне групы палітвязняў, якое адбылося пасля візіту ў Мінск спецпасланніка Дональда Трампа Джона Коула.
Адным з вызваленых палітвязняў стаў філосаф Владзімір Мацкевіч. У Беларусі яму прысудзілі 5 гадоў пазбаўлення волі, філосафа накіравалі ў турму строгага рэжыму.
Цяпер, як і іншая вызваленая ў межах перамоваў вязні, 70-гадовы філосаф знаходзіцца ў Літве.
Як яго вызваленне сустрэла былая жонка і адна з ініцыятарак заснавання аб'яднання сваякоў палітвязняў Святлана Мацкевіч. Пра гэта яна распавяла ў ефіры Еўрарадыё.
Я думаю, что сам первый день 11 сентября это был такой, такие были американские горки в плане эмоций, потому что сначала была неопределенность, непонятно, есть Владимир в списках освобожденных или нет. Потом было долгое принятие решения, как бы прямо сейчас ехать, не ехать в Вильнюс, там встречать на границе. Потом была некоторая остановка и пауза, когда прошла вот эта дезинформация о том, что Владимир как бы остается на границе и там вместе с Николаем Статкевичем и там еще с Федынищем и Винярским якобы они не согласились пересекать границу, и поэтому была тоже такая пауза, и сначала непонимание, что с этим делать, там уговаривать или нести там еду, напитки, ну как бы вот быстрое такое ускоренное. Потом, когда как бы информация уже стала более определенная, стало понятно, что он пересек границу, то ну, стало понятно, что теперь мы как бы вступили в другую фазу, да, в фазу помощи, реабилитации, этого широкого контакта со всеми белорусами, которые находятся за пределами Беларуси. Ну и определение новых целей и задач, которые теперь будут стоять перед нашей командой.
Пра што цяпер варта думаць беларускаму грамадству, дык гэта пра тое, як падтрымаць людзей, якія цяпер выходзяць з турмаў і калоній. Ці спраўляецца дыяспара?
Понимаете, как бы мы действительно имели небольшие партии освобожденных людей. В принципе, гражданское общество, имея большой опыт приема мигрантов в 2020 году и на протяжении всех последних лет, собственно, уже отработаны определенные схемы там, юридической помощи, медицинской помощи, психологической помощи и там дальше материальной помощи, да. То есть так или иначе гражданское общество Беларуси, белорусское гражданское общество сначала на волонтерских началах, там кто-то на волонтерских, кто-то при помощи там соответствующей поддержки материальной, собственно, эту помощь оказывали. И, в принципе, с этими потоками людей за пределы страны справлялись как диаспора, которая была еще тут до 2020 года и тоже приняла на себя вот основной как бы поток людей в плане гуманитарной помощи. Я сама, перемещаясь в 2021 году, тоже, в общем-то, пользовалась той помощью, которую мне оказывали там и в плане первичного там поиска жилья, и в плане просто переодеться, извините, да, там вместо закупки одежды надо было просто себя как-то побудь одеть и накормить. И это все вот такая оперативная помощь, она была и оказывалась, и даже если это были не родственники, то это были друзья. На сегодня, я думаю, что когда у нас планируется, ну, как мы думаем, что будет более высокая, большая партия людей, я думаю, что этот процесс должен идти более централизованно и согласованно, скоординированно. И уже той мощности, которая есть, уже будет явно недостаточно. И основные предложения, которые, то есть уже под такую комплексную социальную картину как бы уже сформировать, я думаю, поздно, но у нас есть для этого определенные ресурсы, поэтому основная задача сейчас состоит в координации, да, и поэтому офис Светланы Тихановской, ОПК и там гуманитарный фонд, который присутствует, да, в принципе, могут свои действия взять на себя вот эту вот функцию координации всей этой помощи, особенно вот в этой территориальной разбросанности, да. И это вопрос. И основное предложение, которое я там делала, уже предлагала, это о том, что как минимум это вот первичный в первый день, самый первый день, когда прибывает партия, большая партия политзаключенных, должен проводиться такой первичный медосмотр, психологический медосмотр для того, чтобы понять состояние людей. И, собственно, после только этого ну, позволить, в кавычках, да, такой контакт с близкими, с друзьями, с большим потоком информации, со средствами массовой информации, да. Потому что то, что я видела вот на последние как бы партии освобожденных людей, то это было несколько, так скажем, рассинхронизировано. Да, то есть я понимаю, и никого в этом плане не хочу обвинять, потому что вот в этих вопросах всегда будут сбои. Вот, но как бы если мы учимся на своих ошибках, то это означает, что следующая как бы партия людей, вот эти вот процессы централизованной, я тут подчеркиваю, именно централизованного да, такого первичного осмотра психологического и медицинского, они должны проводиться достаточно быстро, краткосрочно. Такие социальные технологии есть и существуют и у литовцев, и у поляков, и у нас, собственно, да. И этот процесс надо достаточно быстро, собственно, организовывать с вот этой первичной помощи. То есть вот все то, что было раньше, ну, так скажем, могло быть распределено по разным организациям, да, и построена социальная работа как распределенная. Она была удобна для малых партий освобожденных. Когда же идут большие потоки людей, то тут нужна уже централизация и потом с дальнейшим выходом на вот индивидуальные графики реабилитации, помощи и адаптации людей. Пока же это выглядит несколько хаотично подчас, да, то есть где-то вот политзаключённые даже не знают информации, куда им обратиться за той же медицинской помощью, да, и, ну, хорошо у нас работает там сарафанное радио, и это все как-то там срабатывает чудным образом. Вот, но то, что это должно быть и налажено и информирование, и первичная помощь, и потом реабилитация, например, там санаторное лечение, реабилитация, тоже может быть организовано не как такая индивидуальная, там, а как централизованная, да, вместо там лагерей, вот этих шелтеров, которые, да, они срабатывают, но их мощности явно уже будет недостаточно для того, чтобы принять большую партию людей. Вот представьте, если мы примем следующую партию не 50 человек, а 1000, ну или хотя бы 300. Да, и вот прибывает 300 человек, и, собственно, гражданское общество сейчас, мне кажется, должно быть максимально мобилизовано, оно, в принципе, мобилизовано под эту помощь, но не хватает вот этой координации всех-всех-всех процессов, там, связанных с правовой помощью, и с медицинской, и с психологической, и дальнейшей там реабилитацией, включения людей в трудовую и общественную деятельность.
Гуманитарнага крызісу можна было б пазбегнуць, калі б Лукашэнка не дэпартаваў людзей з краіны, а даваў ім магчымасць заставацца і жыць у сваіх дамах і кватэрах, быць побач са сваімі сем'ямі, калі тыя знаходзяцца ў Беларусі. Цяпер шмат хто кажа пра гэта, але ці пачуе гэта адміністрацыя Трампа, а калі пачуе, ці зможа паўплываць на Лукашэнку?
Пра гэта разважае палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
Я бы сказаў так, калі можна паўплываць на амерыканцаў, калі ў некага ёсць магчымасць на іх паўплываць, то, канешне, лепш бы людзей не выдварялі. Але я баюсь, што такіх магчымасцяў няма. І таму я слаба верю у тое, што менавіта па гэтым пытанні, амерыканцы здолеюць праціснуць. Тым больш, дарэчы, ёсць прэцэдэнт, вельмі падобным чынам вызвалялі дысідэнтаў у Нікарагуа. Таксама высылалі з краіны ўсё. Вось, так што ў дадзеным выпадку, так сказаць, Лукашэнка магчыма глядзіць не толькі на досвід Пуціна, но і на досвід Мадуру. Да, мы робім вот так. Але ведаеце, вот цікавую вы тэму ўзнялі, ну яе шмат хто ўздымае, па сутнасці та размова ідзе не толькі пра вызваленне палітвязняў, а пра, ну, прынамсі змягчэння, змяншэння рэпрэсій, таму што тое, што мы бачым, это адных пасадзілі, то есть адных вызвалілі, ну, добра, як бы выдварылі, а другіх-то пасадзілі. І можа нават і больш, так а як бы вот калі это скончыцца і як это скончыцца. Але ведаеце, тут важны такі момант, вот прэцэдэнт. А ў 15-м годзе, як вы памятаеце, 15-16 год, 15-м ужо цалкам вызвалілі ўсіх, а ў 16-м годзе знялі санкцыі. І тады згадзіцеся, ну ўсё ж такі, як бы напал рэпрэсій, узровень рэпрэсій, ён знізіўся. І не толькі рэпрэсій, наколькі я памятаю, дзесьці тады, здаецца, паправце мяне, калі я памыляюся. Ну, скажем, Еўрарадыё атрымала афіцыйную акрэдытацыю Беларусі. Я памятаю, у вас быў офіс у Мінску. Вы хадзілі на прэс-канферэнцыі Лукашэнкі, так сказаць. Дарілі яму кніжку Евгена Магды, нашага калегі, сябра. Але вот давайте зададзім пытанне. Это вот этой меры. Лукашэнка крывёй падпісаў нейкую дамову. Я вот не буду больш сажаць палітвязняў. Я зарегиструю Менскую Еврорадию. Я думаю, что нет. Я думаю, что вызволение политвязнев тады, оно створило иншую атмосферу относин. И, скажем, посадить политвязнев Лукашенко ничего не перешкаджало. Формально. Он не брал никаких обязательств. При жадании он мог изнов дурить, посадить человека и сказать, а у нас нема политичных, это криминальник. Мог, а не робил такое. И вы памятаете тогда ситуацию? Была спокуса у Лукашенко, у силовиков, когда там была справа Белого легиона, там справа Белта. Вот-вот подводили, справу заводили. А потом чик-чик, нет. Все-таки мы ж домовились, мы ж за это что-то маем. И тому оно так и зараз, когда говорит, а вот какие гарантии можно выбить Лукашенко, что он спынет репрессии? Никаких. А кроме атмосферы. Вот коли Лукашенко в некой новой атмосфере, новых отношений со Штатами, вот этих вот там хвалоспевов, так бы мовить, там веншование с днем народжения от Трампа и навод от Мелании, вот, ну вот, вот, вот как бы... не варто протягивать. Вот. Не тому, что обязательства, а тому, что ну вот как-то так, как оно было после 16-го года. 4 года. Политвязнев не было. Еврорадио была аккредитована. Отрымается так зараз? Не отрымается? Может и не. И шмат критиков, как вы ведаете, говорят, не отрымается зараз, все, Лукашенко под Россией, он никуда не поденется, зараз у него травма 20-го года, и он как бы только душить, только сажать, только вот как бы тиснуть. Может быть, а может быть и не. Я кажу, это той же Лукашенко, это той же человек был тады. И в этом смысле, ведаете, коли вот как бы террор ровным слоем, как бы ровненько ещё, вот как он в 94-м годе, вот такой вот был, ну, тогда можно было сказать, да, конечно, он будет протягивать. Но так не завсёды было, сгодитесь. Вот. И тому, ну, шансы, как бы шансы на вот некую змену атмосферы и змену политики, они есть. Великие, не ведаю.
Гэта быў палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст. Ён паразважаў пра тое, ці могуць перамовы Лукашэнкі з ЗША паступова прывесці не толькі да вызвалення палітвязняў з аўтаматычнай высылкай за мяжу, але і да спынення рэпрэсій і вяртання атмасферы прынамсі 2016 года.
Далей у праграме Еўразум.
Алкагалізм і хатні гвалт. Ларыса Шчыракова пра непалітычныя чалавечыя трагедыі, якія пабачыла ў калоніі.
Да, кошт высокі. Вот прям так с погружэннем займацца даследчыцкай дзейнасцю, але, канешна, карысна, было карысна.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Экс-саліст гурта The Smiths Morrissey адмініў два канцэрты ў ЗША за рэальныя пагрозы жыццю. Пра гэта паведамляецца на яго афіцыйнай старонцы ў соцсетках. Музыкант павінен быў выступіць у Каннектыкуце 19 верасня, а таксама ў Бостане 20 верасня. Аднак на старонцы артыста з'явілася паведамленне, што абодва канцэрты адмененыя з-за нядаўніх падзей і перасцярогі дзеля бяспекі артыста і гурта. Morrissey цяпер знаходзіцца ў сусветным туры і раней на мінулым тыдні 26-гадовы жыхар Канады быў вызвалены пад заклад пасля таго, як нібыта пагражаў Morrissey падчас яго выступлення. Паводле дадзеных канадскага СМІ, мужчына напісаў у соцсетцы Blue Sky: «Стывен Патрык Morrissey, калі вы будзеце выступаць у Атаве 12 верасня, каля 9 гадзін вечары, я буду ў зале і паспрабую шматразова стрэліць у вас і забіць вас з вельмі вялікай незаконнай зброі». У выніку канцэрту Атаве прайшоў без здарэнняў, але гэта паўплывала на два іншыя. На ролю Волан-де-Морта у новым серыяле па Гарры Потары праходзіць праслухоўванне не толькі мужчын, але і жанчын. Пра гэта на старонцы ў соцсетцы X паведаміў вядомы галівудскі інсайдар Дэніел Рыхтман. Цалкам магчыма, што мы ўбачым жаночую версію Волан-де-Морта ў серыяле, сцвярджае крыніца Рыхтмана. Раней у СМІ прадказвалі гэтую ролю Кіліану Мёрфі, але нядаўна акцёр заявіў, што не мае да праекта ніякага дачынення. А хто яшчэ мог бы сыграць Волан-де-Морта, пакуль невядома. Голівудскі актер Том Холланд отримав сотрясіння мозгов під час здымок фільма «Чоловік-павук 4». Його шпіталізували, здымки часово припинили. Однак причин для хвилювання у нема, повідомляється, що Том вернеться до здымок картини уже праз некалькі дзён. «Чоловік-павук. Зусім новий день» стане четвертим сольним проектом для супергероя з Томом Холландом у ролі Пітера Паркера. Сюжет сиквела покуль тримається у секреті, але відомо, що прем'єра призначена на 31 липня 26 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сярод тых, хто ў сярэдзіне верасня аказаўся на волі, журналістка Ларыса Шчыракова. Перад затрыманнем яна паспела пачаць вучыцца на псіхолага і ў калоніі працягвала чытаць кнігі па псіхалогіі.
І акурат пра псіхалогію яна пагаварыла ў інтэрв'ю журналісткай Еўрарадыё Марыяй Вайтовіч. Спадарня Ларыса падзялілася сваімі назіраннямі за людзьмі ў калоніі.
На жаль, яна пабачыла там столькі сацыяльных праблемаў, колькі не бачыла ні ў час працы журналісткай, ні ў час супрацоўніцтва з праваабаронцамі.
Алкозалежнасць, наркозалежнасць, хатні гвалт і шмат-шмат іншых праблемаў. Ці можна сказаць, што калонія – гэта шчырая мініяцюра ўсёй Беларусі?
Давайте паслухаем урывак з размовы Марыі Вайтовіч з Ларысай Шчыраковай.
Насамрэч, я люблю людзей, не ведаю, як гэта гучыць. Мне цікавы людзі, таму што ёсць такое меркаванне, і там многія людзі не цікавяцца. То есть людзі, ну, хочацца ўсё гэта дэпрывіраваныя людзі, якія самі не атрымлівалі там ні ў дзяцінстве, ні ў сталым узросце, не атрымлівалі каких-то добрых эмоцій, там іх ніхто не любіў, не паважала так далей. Канешна, яны не самі, яны не схільны там што-то запытавацца ў цябе, неяк так цікавіцца іншымі людзьмі. Але калі ты імі цікавішся, калі ты задаеш ім пытанні, неважна там любыя пытанні, сямейныя там, пра сямейнае жыццё, пра бацькоўскае сям'ю, яны вельмі-вельмі адкрытыя, многія з іх вельмі адкрытыя. Ну, можа быць, ты ведаеш, як я ўвесь час вспамінала одну фразу, якая наша выкладчыца ў універсітэце сказала, што самыя складаныя людзі для тэрапіі гэта дзеці алкозалежных. І от ілюстрацыю гэтаму, а так як там вельмі шмат дзяцей алкозалежных.
Менавіта дзяцей, яны... менавіта дзяцей алкозалежных ўжо, так?
Не, ну і алкозалежных, ну хоч, ну там не ведаю, в 70% выпадкаў яны алкозалежныя, потому што іх бацькі былі алкозалежныя.
Ясна. Ну так. Okay?
Вось, то бок, і там гэтая катэгорія вельмі, вельмі прадстаўлена, і насамрэч я бачыла, якія, калі чалавек жыве, от все свое дзяцінство праходзіць у гэтай психотравмуючай ситуацыі, праводзіць у гэтай психотравмуючай ситуацыі, такой доўгатэрміновай, гэта, конечно, мае такое страшэнна кепскі ўплыў на фармаванне ягонай психіцы. Беларусы вельмі шмат п'юць, бухаюць, скажам прямо. І вось наступства гэтай страшэннай сацыяльнай хваробы я бачыла ў калоніі, бо рэальна 80% злачынства людзі жанчыны здзяйсняюць у стане алкагольнага ап'янення. І гэта там, ну, прям бачна-бачна. Мне не важна, якое злачынства, ну, пераважна там хто? Топ-3, 3-2-8. Ну, гэта не алкагольная залежнасць, гэта наркатычная залежнасць, так? 139 гэта забойствы. Ну што такое забойства, жаночае забойства? Гэта мужа пырнула там салат шынкавала, узнікла нейкая канфлікт нейкі, яна яго пырнула. То бок от 80-90% нават больш жаночых забойстваў гэта на пабытовай этой глебе канфлікты нейкія.
Ну, тут трошечки доўга... тут трэба узгадаць, што да гэтага часу ўжо колькі гадоў змагаюцца на гэты за гэты закон супраць хатняга гвалту, да гэтага часу гэтага закону ў краіне няма. Вось, але такія вось менавіта сітуацыі, яны я чую ад кожнага, хто выходзіць і распавядае гэтыя гісторыі пра хатні гвалт.
Да, гэта не яны пішуць там у пратаколах наўмыснае злачынства, то бок планавала і так далей, но гэта не так. Там апроч таго яшчэ заганная практыка судовая склалася, што не ставяць эфект амаль ніколі і яны не ставяць самаабарону. Хаця рэальна там вельмі часта яны падвергаюцца гвалту, Там, ну вот нават вы прыгадайце, гэтая нарада была з Лукашэнкам, дзе Кубраков распавядаў пра асуджаныя Тарасенкі кейс і сказаў, што перад тым, як яна яго забіла, ён ёй галаву разбіў, гэты муж, так? І сам Лукашэнка кажа: "Так чаго вы яго пасадзілі?" Так вот цікава, чаго не то што чаго іх судзяць, чаго гэтых людзей садзяць у турму, калі там самаабарона в чыстай форме. Ну бывае, як я не кажу, што ўсе кейсы там это самаабарона, но просто заганная судовая практыка, што не ставіцца самооборону. И, конечно, это повинно выноситься как-то вот такого кшталту забойства, повинно выноситься особный артикул исти, як все особно, потому что они реально не так, как про их пишут, написано у присуде. Вось. И девчата из этого все обураются, потому что ну, не, большинство там не хотела никого забивать.
Угу. Лариса,
не
слухай.
Не волновало никакого забойства.
Слухай,
а ну, я... третья категория, это 174-я. Слухай, ну я ж, будучи журналистом, конечно, про всех хочется, потому что проблема в гора.
Угу,
и 328, и практика 328, вот это наркотичный артикул. И там шмат-шмат проблем связано с гэтым. Вот с этими, с отсутностью закона об хатным гвалте. С гэтым неверагодна несправедлівым 18-м декретам, які зрабіў тысячы і тысячы людзей просто какими-то рабамі, які закабаліў у вечнае рабство вось гэтых так званых, як яны, абавязаных людзей, збольшого алказалежных, наркозалежных, у якіх забралі дзяцей, зрабілі іх абавязанымі, і все. І это велізарная проблема, што такія створаны умовы, што яны фактычна ані маюць ніякага шанса вернуцца да нармальнага жыцця, забраць сваіх дзяцей, стаць нармальнымі грамадзянамі. Я насамрэч пра гэта вельмі шмат думала. Наколькі там рэпрэзентатыўная выбарка, скажам так. Может быць, там не зусім то, што ёсць Беларусь. Ну, мы пра гэта спрачались вельмі шмат з дзяўчатамі. Можам мы меркаваць пра ўсю Беларусь на подставе того, что мы там убачили. Но, видать, это натяжка будет, да? Но натурально, что это и такого вельми шмат, скажем так. Но сказать, что это вот прям вот такая вся Беларусь бухая, там, я не ведаю, там.
Так нет, так гляди, а ты як распавядала, ты же сустракала там культуролога Оксану Зарецку, як ты распавядала, як я на вам проводила там лекции, так? И наших журналисток, и наш вот гэты свет, так, вось гэта інтэлігенцыя, якая ёсць. То бок, яна ёсць і там, у калоні, людзі, якія там, ну, ні за што просто сядзяць. Вось. А з іншага боку, вось гэта ўсе праблемы, якіх вельмі шмат у Беларусі, але калі турыст прыязджае і ідзе па чыстых вулачках Менску, яму здаецца, што як у вас всё добра, як у вас всё чыста, вось нікога у вас няма, у вас тут усё спакойна, усё ў парадку. Вось, калі заязджаеш,
праблема ў гара. Сацыяльных праблем у гара. Якія трэба вырашаць, якія не вырашаюцца. Просто і, конечно, для мяне, як для гісторыка, як для журналіста, як чалавек, які супрацоўнічаў з праваабарончым сайтам, там просто вельмі шмат было матэрыялу для назірання альбо для вывучэння. І, конечно, гэта адна з прычынаў, чаму у мяне там не было экзістэнцыйнага крызісу, таму што я не лічыла, што тое, што там са мною адбываецца, не мае ніякага значэння для мяне. Яно мела значэнне, гэта было велізарнае значэнне. Да, кошт высокі. Вот прям так с погружением займаться доследческой деятельностью. Але, конечно, корисно, было корисно. Но вот я, будучи журналистом, все равно я не усведомляла о всей глубине вот этих социальных проблем, которые у нас есть. Все равно контакт был весь час вельми поверховный. А там уже прям довольно тесный, довольно шильный, и там можно было, конечно, доследовать.
Гэта была Ларыса Шчыракова. Яна распавяла пра тое, якія чалавечыя трагедыі яна пабачыла, калі патрапіла ў калонію. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.